Ну, с чего я думаю начать вот сегодня? Это сделать, насколько это возможно, ну, краткий обзор истории апологетики. Насколько это возможно. Потому что эта тема, она безграничная просто. Поскольку история апологетики включает в себя что? Рассмотрение, анализ всего апологетического, что было в истории. Но это же бесконечная материя. Ну, хотя бы немножко, может быть, поговорим мы с вами. Вот. Затем мне бы хотелось чуть-чуть остановиться на некоторых моментах, ну, буквально даже выхватив несколько моментов из истории русской мысли, русской религиозно-философской мысли, с тем, чтобы, ну, сказать хоть несколько слов о том, а что было у нас, не вообще, а в апологетике, начиная с древнейшей истории церкви. А что специфического было у нас? Может быть, удастся немножко сказать несколько слов о Хомякове, несколько слов о Владимире Соловьеве, поскольку это фигуры, каждый, правда, по-своему, но действительно ключевые в истории нашей мысли. Затем заняться темой, которая тема большая, и тема, надо сказать, важное, интересное. Звучит, хотя она может быть, и на первый взгляд, ну, несколько отвлеченно. Но дело же не в названии, а в содержании. Это тема о видах познания. Что такое знание? Какие виды познания существуют? Чем они отличаются? И что они дают человеку? Речь идет о каких видах познания? Ну, для того, чтобы уж не пропускать так ничего особенного, сначала в эмпирическом познании и рациональном. Затем, исходя из них, сказать о науке я, пожалуй, не буду, наверное, говорить, поскольку уже это, с этим соприкасались, наверное, достаточно. Но о философии стоит сказать, о философском знании как таковом. Что оно может дать человеку? Его сравнительном анализе с другими видами знания. Дальше понятие о познании мистическом или о мистике. Эта тема очень большая. Здесь для нас с вами очень важно будет показать, в чем отличие познания мистического, по крайней мере, в том значении, в каком оно приобретает все более ярко выраженный характер и давно имело место, и духовное познание, то есть богопознание. Я потом вам скажу, почему я все-таки разделяю эти два понятия. Я считаю, что их нужно разделить. Просто для того, чтобы не смешать богопознание с каким-нибудь там оккультизмом. Только по этой причине. Кстати, термин-то сам мистика, мистическое познание в приложении к истинному знанию о Боге пришло к нам с Запада. У нас этого не было. У нас было боговедение, тайноведение. Сколько у нас греческих слов, я не знаю, бесчисленное множество. Возьмите литургию, полно. Одни греческие слова. Сама литургия есть литургия, греческое слово. А вот мы нигде не найдем в нашей святоотеческой переводной русской литературе, нигде не найдем употребление слова «мистика» в приложении к духовному опыту святых отцов. Этот термин, хотя сам, будучи греческим словом, так, тем не менее, пришел к нам с Запада. Я говорю, в каком плане? В плане его приложения к духовному познанию. Так вот, мы с вами поговорим, значит, я собираюсь о мистицизме и о его разновидности. Тут много, конечно, интересного. Я думаю, что стоит, наверное, нам поговорить об особенности римско-католического мистицизма, да? Это, наверное, стоит. Стоит поговорить об особенности индуистского мистицизма. Стоит, наверное, познакомиться с мистицизмом германским. Там есть некие специфические вещи. Там, где, знаете ли, смесь, начиная с римо-католицизма, и мы увидим, какая там грань, как она переходится, эта грань, к мистике вообще чуть ли не внеконфессиональной, как таковой. Там католическая, протестантская мистика. Вот. Я думаю, что об этом стоит нам поговорить. Затем следует особенно поговорить об оккультизме. Сейчас это настолько бьющая в глаза реальность, что с ней, конечно же, надо о ней нужно поговорить. Здесь многое о чем, но, может быть, нам удастся поговорить о теософии, может быть, об антропософии, ну, о рерихианстве, может быть, несколько, о валеологии. Это то, что сейчас мощным потоком внедряется и высшие, и средние школы. Может быть, немножко скажем о так называемом новом религиозном сознании, но это может быть, говоря о русской мысли. Может быть, там мы скажем с вами. Вот. Это... И, наконец, о богопознании. То есть, если хотите, о богословии как таковом. Как вы знаете, оно имеет две стороны. Внешнее богословие, то есть научное, и богословие как боговидение, то есть духовная жизнь христианина. На эту тему я считаю, что никогда не лишне поговорить. Потому что мы можем заниматься чем угодно, а это довольно часто у нас остается, к сожалению, в стороне. Так вот, может быть, мы с вами, будучи недуховными, будучи больными, немножечко все-таки поговорим о здоровье. Что это такое за здоровье? Кто это такие здоровые люди? Я думаю, что больному человеку это должно быть свойственно. Так же, как голодный, знаете, все время говорит о хлебе. Так вот, если кто чувствует, что он все-таки действительно болен, он говорит о здоровье. А если человек не чувствует, что он болен, что ему говорить об этом? Духовность, ха-ха. Это только фарисеи говорят о духовности, правда ли? И лицемеры. А нам что об этом говорить? Это внутренняя жизнь каждого человека. Пусть кто хочет, тот этим и занимается. Я думаю, что не стоит. Все-таки мы хоть чуть-чуть, но видим себя больными-то. Хоть чуть-чуть. И поэтому хотя бы маленькое, но должно быть внимание... Да, к этому вопросу. Но вот если удастся, то даже и об этом поговорим. Так вот, о богопознании нужно поговорить. Особенно в связи с тем, что сейчас, в наше время, очень много возникает проблем. Эта тема, в частности, включает в себя понимание так называемой прелести и ее истоков. Важный вопрос, входящий в эту тему, это сейчас проблема духовничества, духовников. Надо посмотреть, как святые отцы к этому относятся, как они на это смотрят. По всем этим вопросам, да избавит меня Бог, чтобы я предлагал вам свое что-нибудь. Потому что я сам в этом ничего не понимаю. Насколько это возможно, я буду вам предлагать только святоотеческое. Вот. И вы сами в этом убедитесь. А если в чем-то хотя бы возникнут сомнения, мы всегда с вами будем всегда обсуждать вместе. Без всяких обиняков по всем вопросам, которые у нас возникнут. Ну, затем, я думаю, что мы с вами, может быть, поговорим о православном взгляде на культуру, на экономику, на политику. Сейчас все этим страшно интересуются, как церковь относится к этим вещам и проблемам. Ну и правда же. А как относится? А как оценивает? Как на это смотрит? Если удастся, то, может быть, мы поговорим с вами и об этом. Стоит, наверное, правда же? Так, ну и, конечно, мы никуда с вами не денемся от проблемы вечных мук. Уж временно это мы знаем. А вот о вечных, знаете, как хочется узнать. Ну, проблема вам известна какая-то, проблема гиены. То, что Флоренский называл антиномией. Любви Божией и предведения, и вечных мук как таковых. Тема такая, она и вечно стоящая перед сознанием человека, с одной стороны. Во-вторых, об этом вопросе думали очень многие, в частности, наши религиозные мыслители. И здесь я предложу вам несколько точек зрения. Они все очень интересны, все эти точки зрения. Они просто расширят немножечко наш кругозор, и понимание, может быть, даже этой проблемы. Ну, вот так, наверное, чем мы... Ну, возможно, что мы с вами займемся еще немножечко, подумаем, попытаемся поискать критерии истинности религии, да. И о типах религии, может быть, поговорим. Как-то этот вопрос, он, ну, так логически, формально, я бы сказал, может быть, и не связан с предыдущими, но он важен для нашего времени, поскольку проблема религиозного плюрализма сейчас стоит перед всеми нами. Может быть, и о религиозном плюрализме поговорим, и о точках зрения на данный вопрос, о так называемом эксклюзивизме, инклюзивизме. Вообще, я вам скажу так. Чем иностраннее слово, и чем менее оно понятно, тем это интереснее. Вообще, если хотите, чтобы что-нибудь интересное слышать, то надо, или чтобы вам, другим было интересно, говорите как много больше иностранных слов. Тогда все скажут, ой, как интересно. Правда, ничего не поняли, но зато очень интересно. Так, ну вот, может быть, об этих вопросах мы с вами действительно немножечко поговорим. Вот примерно, значит, программа, лучше сказать, планы на будущее, если оно будет. Ну вот так, это я окончил все свои предварительные замечания. Их еще можно было, наверное, слушать, правда? А теперь я одену очки, возьму свой палец, поставлю на строку и буду водить по строке. Не сбивайте меня, потому что вдруг потом я собьюсь и перескочу через строчку. И вы не поймете, о чем я говорю. То есть я хочу сказать, что теперь, может быть, начнем мы с вами заниматься. Первый вопрос, как я уже вам сказал, перед которым мы с вами стоим, это попытаться дать краткий обзор бесконечной истории апологетики. Представляете? Любой бы математик съел бы меня сейчас живьем за эту фразу. Сказал бы, еще нашелся юморист. Кратко представить бесконечность. Куда ж это годится? Ну, другого выхода просто нет. Поскольку мы с вами школа, то мы знаем, как поступает школа со всеми живыми материями. О ней хорошо еще Гёте писал. Или вот, живой предмет, чтобы лучше изучить, ученый прежде душу изгоняет, затем его на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. Так вот, сейчас и я вам на части хочу расчленить живой предмет бесконечной истории апологетики. А теперь попробую я представить краткий очерк. Да, кстати, этот краткий очерк вы подробнее можете посмотреть у Николая Павловича Рождественского, протоиерея, в его курсе «Христианская апологетика». Это профессор Петербургской академии, дореволюционной Петербургской академии. Там он доводит эту историю до 19-го столетия, так, до середины ее. Так что этот материал вы можете посмотреть более подробно у него. Это первый том, у него двухтомник, первый том его христианской апологетики. Вроде первое, о чем следует сказать, что как дисциплина, основное богословие, по своему названию. Это совсем новая дисциплина. Она у нас возникла только в прошлом столетии, даже чуть ли не во второй половине. Хотя Академия существует с 1685 года, основное богословие появилось, видите, как поздно. Но это речь идет о названии. Если же мы будем говорить об апологетике, которая составляет, ну, сердцевину, что ли, основного богословия, то история апологетики насчитывает, по-видимому, то же время, что и христианство. Ну, правда, нельзя сказать, что в первом веке были какие-то специфические апологетические сочинения. Нет. Но уже сама проповедь христианства, сама проповедь апостола Павла, как вы видите, даже его послание, уже содержит защитительный материал. Он же полемизирует. Смотрите, как он полемизирует, например, с иудеями. Если мы возьмем мужей апостольских, мы находим немало уже идей апологетического характера. Но, собственно, апологетические сочинения, именно целью которых была именно уже апология христианства, христианских идей и христиан самих по себе, начинается позднее, со второго века. Но я бы хотел отметить другой материал интересный, что если говорить об апологетике как науке, которая в частности имеет своей целью разговор о Боге, о его бытии, то апологетика зародилась еще до христианской эпохи. Защиту идеи Бога, его существования мы находим уже у древнегреческих философов. Так уже мы находим у Сократа, у Платона, у Аристотеля, у Гераклита, я вам скажу, что у стоиков. Мы находим много интереснейших вещей, связанных с идеей Бога и защитой его бытия. В то же время мы встречаем и другой интересный момент – то само слово «богословие» оказывается также употреблялось в дохристианскую эпоху. Это интересно. Правда, употребляли его совсем, ну, в другом смысле, чем сейчас мы употребляем. В частности, классические писатели теологами называли Гомера, Гесиода, Орфея, то есть тех писателей, которые писали о богах. Тот, кто писал о богах, о Боге, назывался теологом, то есть богословом. Ну, ситуация примерно та же самая, что и сейчас у нас. Тот, кто что-то пишет и употребляет там слово «бог», и тем более в положительном смысле, то он уже рассматривается это сочинение как богословское сочинение. В общем, тот, кто пишет о Боге и о богах, тот и богослов. Это интересно, что как повторяются времена. Стоит только начать писать об этих вещах, вы уже богослов. А если получили какое-то еще знание об этих вещах, тем более официальное, юридическое знание, то уже и совсем богослов. На это стоит обратить внимание. Правда, случалось, что слову «теология» дохристианские писатели придавали и более широкий смысл. Разумею, под теологией не только мифы о богах, но и философские исследования, касающиеся природы божества, природы того мира. Вот, например, Аристотель прилагает название теологии к той части своей философии, слышите, философии, которая занимается изучением, ну, божеского естества, скажем так. Он называет ее философия теологии, в отличие от философии естествознания. Но, конечно, никакой особой, будем говорить, что ли, богословской науки, конечно, там не было. Философия была, богословия не было. Оно так, иногда привязывалось к философии. А вот в христианстве ситуация изменилась, существенно причем. Вначале богословием в тесном смысле называли то, что служит основой всего богословского знания. Речь идет о чем? О таких идеях, как учение о Святой Троице, учение о Боге, Слове, а Он именно составляет сердцевину. Бог Слово составляет сердцевину христианства. Вот. А учение вот о других вещах, о творении, о промышлении, называли термином домостроительства, искупления. Все это относилось к тому, что называется домостроительством или экономией. Но в то же время гораздо чаще, настойчивее и определеннее богословием в Древней Церкви называлась наука совершенно другого рода, мало похожая на наше богословие и на богословие языческое. То есть в Древней Церкви богословием занимались, называлось не исследование о Боге, его отношении, так сказать, к миру, его действиях и проявлениях, а богословием в первую очередь называлась правильная духовная жизнь, ее путь, ее признаки, критерии ее истинности. Кстати, что означает само слово «теология»? Ну, если первая часть вполне понятна, «теос», «феос», «бог», то вот слово «логос»-то оказывается очень многозначимое понятие. Если посмотреть все значения этого термина вот в словаре под редакцией Дьяченко, вот это, знаете, толстый двухтомный словарь, то найдем, наверное, там понятий порядка сотни. Там только 34 гнезда этого понятия, понятия «логос», в каждом из которых по нескольку, опять-таки, значений. Это порядка сотни значений. В применении к термину «теология», пожалуй, наиболее точным и верным был бы перевод слова «логос» в данном случае как «знание», «ведение», «видение». Поэтому слово «теология» лучше было перевести, если мы хотим быть хоть как-то понятыми, нужно перевести было не словом «богословие». Потому что это непонятно, что такое «богословие». О чем идет речь? А перевести более точный перевод был бы такой. «Боговидение», «богознание» или «боговедение». Вот, оказывается, что означает термин «теология». Так вот, в Древней Церкви под понятием богословия разумели как раз науку, дающую человеку возможность видеть Бога. В смысле, ведеть Бога. Речь идет, ну, понимаете, не о видении глаз, боговедение. Святые отцы очень решительно на этом настаивают. Иоанн Лесовичек очень хорошо выразил основную идею, мысль святых отцов. Совершенство чистоты есть начало, и дальше употребляется слово «теологии». Чего? Есть начало боговидения. Совершенство чистоты. У нас перед нами начало, есть начало богословия. Говорю, слово «богословие» нужно незначащее. Тут нет смыслового такого акцента, который был бы ясен и очевиден для каждого. Так вот, оказывается, значение это какое. Совершенство чистоты есть начало боговедения. Богословие переведено. Вот что такое богословие. И святоотеческая мысль настаивает на этом. Кстати, я вам скажу, это ценнейшее понимание богословия, которое, к великому сожалению, все больше и больше утрачивалось в процессе исторической жизни христианства. Постепенно дошло до того, что богословием стали называть исключительно внешнюю сумму знаний. Знания о христианских истинах, их понимание, причем все больше детализация этих истин, анализ самых таких мельчайших подчас вопросов, связанных с ними. И все это касалось исключительно ума. Было утеряно самое главное. Самое главное – цель, ради чего существует это знание. Христианская мысль была в этом отношении замечательна. До чего же разумные были люди? Они прекрасно понимали, что если мы что-то хотим знать, то в первую очередь должны себе ответить на вопрос «Зачем?».
Зачем?
А зачем? Мы знаем точно, зачем мы живем. Мы живем только с одной целью, с одним смыслом. Достичь вечной жизни, то есть боговедения. Уже не зерцалом в гадании, а лицом к лицу. Отсюда такое приоритетное значение, да не только приоритетное, а единственное значение, придавалось правильной духовной жизни. При этом они вовсе не отрицали того, что будто бы можно вести духовную жизнь, ничего не зная. Ничего подобного. Здесь требуется подчас довольно большое знание. Еще большее знание требуется, когда человек не просто для себя живет, а когда он в силу его жизни, обстоятельств, ставится на то место, когда он должен другим ответить, другим сказать, других научить. Особенно же, когда он должен обратиться к людям, не имеющим еще христианского знания и христианской веры. Им он должен ответить уже на массу других вопросов, которые, кстати, для него самого, может быть, совсем и не нужны. Но светские, мирские люди, которые ищут истины и которые воспитаны в другой уже духовной традиции, для них требуется говорить на их языке. На их языке. Им нужно ответить на их запросы для того, чтобы расчистить путь к чему, повторяю еще раз, к правильной христианской жизни. Вот центр, вот стержень всего древнего святоотеческого понимания богословия. Цель, цель и цель. Всегда, всегда цель. Вот держится, знаете, как вот за звезду, по которой идет человек. Всегда целенаправленно было изучение. Вот в чем они видели суть богословия. Сейчас мы сами понимаем, учим богословие, совсем забыв о цели. Поэтому масса вещей, которые мы изучаем, я говорю, мы, речь идет не о нашей просто школе, а я говорю о всем богословии Европы, в частности, и нашем богословии, совсем забыли о цели. Какая там духовная жизнь? Изучается догматическое богословие ради догматического богословия и все. О какой духовной жизни кто думает? Вы что? Утрачено, это, я бы сказал, великое, истинное, древнее понимание смысла богословского знания. Итак, древнецерковное понимание богословия сводилось в первую очередь и главным образом, и в основном к правильной духовной жизни. Повторяю, при этом вовсе не отрицалось то знание, которое мы сейчас называем догматическим знанием. Оно не отрицалось. Оно только устраивалось на свое место. Оно не было автономным для человека. Оно было прикладным, если хотите. Оно носило как характер необходимости для правильной духовной жизни. Вы слышите? Все знания вот этого внешнего порядка, как епископ Феофан назвал, умовое знание, так? Все оно было прикладным. Никогда не имело самостоятельного значения. Оно было признано только расчистить дорогу уму к принятию правильного пути жизни. Как я вам сказал, конечно, основное богословие, как термин, в древней святоотеческой письменности, конечно, нигде не встречается. Так вот, теперь, может быть, можно говорить о первом периоде апологетической деятельности Древней Церкви.